Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавр. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
В эти дни в Москве активно продолжается процесс формирования Общероссийского народного фронта. Сегодня, 11 мая, вечером премьер-министр Владимир Путин, вокруг которого этот фронт и создается, как ожидается, встретится в неформальной обстановке с будущими участниками этого объединения. Завтра, 12 мая, как сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков, встреча, но уже в официальной обстановке с участием руководства «Единой России» продолжится, и на ней, как ожидается, должен быть оглашен главный документ, из которого россияне узнают, зачем, для чего и с какими целями этот Общероссийский народный фронт создается. О создании своих народных фронтов уже объявили КПРФ и «Справедливая Россия». А в Петербурге, где пока ничего не известно о том, какие организации готовы войти в эти разные фронты, все с нетерпением ожидают 18 мая, когда в городском парламенте будет решаться судьба председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. И это событие к созданию Общероссийского народного фронта тоже имеет самое прямое отношение. Для чего создается Народный фронт? Насколько реально вообще создание в Петербурге политически сильной региональной организации Народного фронта? Кто туда войдет, а кто нет? Как все это может повлиять на результат парламентских выборов и выборов в Петербургское законодательное собрание? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Максим, Дмитрий, ну давайте начнем с Народного фронта, да? Дмитрий, вот само слово «фронт», по-моему, подразумевает, что в России идет какая-то война вообще. Возникает вопрос, кто воюет и против кого надо создавать Народный фронт. Что скажете?
Ну, на самом деле, военная лексика в политике применяется достаточно часто. Прорыв, фронт, оппозиция, так или иначе, мы должны здесь иметь в виду не только военную лексику, но и саму этимологию, историю понятия. Хотя вот сидящий напротив меня Максим историк, а я скорее политолог, тем не менее мы понимаем, что народные фронты исторически возникали в Европе между мировыми войнами, и мы помним, что это были широкие коалиции, если угодно, не руководимых государством организаций, которые собирались, чтобы противостоять угрозе фашизма. И смысл этого был вполне понятен. Те народные фронты, которые создавались в Прибалтике в конце 80-х, это было тоже противостояние не очень хорошо организованных политически людей и общественных организаций в противостоянии советскому государству с идеей освобождения их от, как они считали, российского и советской оккупации. Разумеется, терминология «фронт» подразумевает, что у этого фронта должен быть противник, и с этим противником надо бороться, подразумевает то, что ситуация какая-то фронтовая, и это, разумеется, требует ответов. Потому что, сказавши «А», нужно говорить «Б», и я полагаю, что мы, по крайней мере, те версии ответов, которые авторы идеи предложат нам, услышим и увидим завтра, а может быть, даже и сегодня к вечеру. Но так или иначе, фронтовая терминология подразумевает, что помимо Народного фронта, наверное, должен быть и какой-то антинародный, а от этого уже и не так далеко до разговоров о том...
Кто враг, да?
Вот.
кто не с нами, тот против нас, да, или
ну,
такая
эти
концепция.
Слова не прозвучали, но, сказав Шаури, случаев приходится говорить и Б, а иногда даже и С, а вот это уже, в общем, заслуживает отдельного обсуждения.
Угу. Максим, вам тот же вопрос.
Да, но я с Дмитрием согласен, и в целом эту мысль хотел бы развить. Значит, это очень, с моей точки зрения, опасное направление, вот, там, скажем, милитаризация политической жизни, потому что, мне кажется, вызовы, которые перед нашей страной стоят, требуют совсем другого, требуют внимания и желания разговаривать различных политических сил между собой, по крайней мере, да, но хотя бы диалог и переговоры ведутся даже на войне, да, но вот нам сейчас пытаются навязать в политике такую милитаристскую терминологию, что, конечно, подразумевает, что будут враги, которых надо будет, видимо, вводить за бруствер, но есть еще, конечно, и ну, на все нужно смотреть с юмором, юмор вообще помогает, мне кажется, вот мне сразу пришло в голову, вот пришла в голову аналогия из фильма «Убить дракона» Марка Захарова. Помните, там бургомистр говорит, это не народ, это хуже народа, это лучшие люди города. Вот, мне кажется, сейчас вот их всех будут собирать, значит, вот в этот самый фронт народный. Ну, и то, что реакция КПРФ и «Справедливой России» такая же военизированная, тоже, мне кажется, в общем, вызывает тревогу. Что получится? Ну, с моей точки зрения, гора будет рождать мышь, потому что все равно это будут те же уши, только в профиль. Это все будет вокруг «Единой России». Это совершенно не похоже, как Дмитрий справедливо заметил, на то, что на те примеры, которые были в Европе между мировыми войнами.
Но Песков сказал, что это будет надпартийная структура.
Ну, вы поймите, выборы по партийным спискам подразумевают, что все люди все равно пойдут под списком той или иной партии. И, конечно, и сейчас законодательство подразумевает возможность включения большого количества, там, региональное, по-моему, до 30%, а федеральное до 50%. Включение беспартийных в списке той или иной партии. Я, например, всегда действовал им таким образом. У нас вот на прошлых выборах законодательное собрание было 30% тоже, да, вот почти полностью мы выбирали эту квоту. Думаю, сейчас будет примерно такая же ситуация. Для этого не обязательно называться фронтом, одеваться, значит, в одежду цвета хаки и так далее. Мне кажется, что это имеет еще одну очень тревожную составляющую. Вот попытка как бы перепозиционироваться, да, или изменить как-то название всего того, что происходит, создать эффект, с моей точки зрения, абсолютно дутый эффект какого-то объединения, это еще и подготовка к фальсификации выборов, с моей точки зрения. Здесь много всяких нюансов, но вот это, мне кажется, тоже имеет значение. И здесь, я думаю, что ответ людей, которые в этом не заинтересованы, должен быть простой. Нужно идти на выборы в любом случае. И, значит, голосовать, с моей точки зрения, против вот этого самого так называемого Народного фронта. Чем больше людей на выборы придет, тем сложнее их фальсифицировать. В Петербурге, с моей точки зрения, ситуация развивается тоже именно в этом направлении. Тревожный очень сигнал невключения в территориальной избирательной комиссии представителей Яблока, хотя на фоне заявлений президента, губернатора, все это все происходит как обычно. Вот, мне кажется, сегодня власть явно чувствует угрозу и собирается решать ее вот такими внешними, очень, скажем, или внешними, либо административными способами.
Да, но по поводу врагов, вы знаете, некоторые эксперты считают, что все-таки «Единая Россия» – партия большинства. Зачем большинству искать врагов вообще, вот, Дмитрий?
Вы знаете, я бы, прежде чем ответить на этот вопрос, поспорил бы с Максимом по той причине, что в этой новой конфигурации, она, несомненно, уже новая, между 6 и 7 мая, как мы понимаем, конфигурация в результате изменилась.
За одну ночь, там в одну ночь всех вызывали вообще для того, чтобы подписывать какие-то бумажки.
Но так или иначе, те, кто позиционирует себя как силы, противостоящие «Единой России», с моей точки зрения, получают исторический шанс консолидироваться, хотя бы исходя из того, что они не принимают идею этого фронта. Это означает, что это может рассматриваться в том числе не только как проблема, как в любом кризисе это бывает, а как и возможность. И вот давайте мы говорить о том, что эта новая конфигурация дает возможность оппозиции, которая, ну, скажем, на маршах против Охта-центра таки ходила вместе, невзирая на все ценностные, идеологические и так далее различия, подумать о том, где существует граница компромисса, граница согласия для того, чтобы эти условия использовать. Политика – это искусство возможного все-таки.
Очень интересно, Дмитрий. Мы обязательно продолжим. Продолжим нашу программу «Во имя гостей» сразу после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Исправят ли московские власти ошибки предшественников, разрушивших исторический облик столицы? Об этом спорят Алексей Клименко и Наталья Самовер.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Максим, ну вот вы слышали, что сказал мне Дмитрий. Действительно, ходили на митинги все, да, и вот только 1 мая, я смотрю, всех разделило, одни пошли.
Ну, это обычно, 1 мая всегда.
Это обычно всегда, да.
Ну, если не брать там 10 человек, которые там устроили собственный цирк.
Ну, понятно, давайте не будем вдаваться в подробности, хорошо. Нет ли действительно возможности какой-то на самом деле, ну, я не знаю, вот «Справедливая Россия» объявила создание Народного фронта, КПРФ вынашивает идею, по-моему, чуть ли уже не десятилетие создания такого Народного фронта, в особенности в 2009 году, я помню, клич такой был брошен. Ну, а что же с «Яблоко» и что с системной так называемой оппозицией?
Значит, давайте по порядку. Что касается конкретных вещей, то «Яблоко» готово объединяться с теми силами, которые разделяют позицию «Яблока» по тому или иному вопросу. В частности, вот Дмитрий приводил пример «Охта-центр», то нет вопросов, мы объединялись с самыми разными силами и не объявляли Народного фронта. У нас была там, скажем так, более гражданская организация, гражданская коалиция в защиту Петербурга, да, не фронт, нет, коалиция, я хочу заметить, не фронт, потому что я считаю, что вот излишняя милитаризация, и в политике, в том числе, это излишняя милитаризация, вещь вредная. Вот поэтому мы готовы объединяться, в том числе и на этих выборах, например, мы готовы объединять усилия там, со «Справедливой Россией», с КПРФ, с другими организациями, которые будут заинтересованы в честном подсчете голосов. Нет вопросов, конечно. И если бы были, допустим, одномандатные округа, да, то есть мажоритарные выборы, то и здесь, наверное, имело смысл обсуждать, возможно, выдвижения единых кандидатов и не конкурировать между собой в этих округах. Но партийные списки подразумевают пропорциональную систему выборов, когда каждый сам за себя.
Кремлевская ловушка такая. Да?
Я считаю, что если так сказать, у партии есть возможность регистрироваться, если их не снимают с выборов, то пропорциональная система гораздо более демократичная, чем мажоритарная. Но это отдельная тема, для разговора. Но здесь, мне кажется, что каждый должен доказывать, почему именно он должен быть, так сказать, представлен в парламенте, именно политическая сила должна доказывать. Лозунг «Ни одного голоса Единой России» для нас очевиден. Мы всегда за это выступали. Лозунг неподдержки действующего губернатора Петербурга, это тоже, «Яблоко» об этом говорит с 2006 года, кстати, единственная организация, которая хоть какое-то решение на эту тему принимала, какие-то шаги предпринимала на эту тему. Все остальные вокруг да около ходят до сих пор. Поэтому в этом смысле консолидация на выборах в смысле фронта, ну, с моей точки зрения, невозможна. Возможно, еще раз, консолидация по конкретным направлениям. Контроль за выборами, честные условия агитации. Ну, понимаете, вот я уверен, что через там, неделю, две, может, через месяц нам опять предложат создать какой-нибудь комитет за честные выборы. Так а что мешало вот этим самым парламентским фракциям поддержать включение представителей «Яблока» в территориальные избирательные комиссии? Это был бы конкретный шаг. Не нужно никаких фронтов создавать, никаких коалиций. Вы действия совершаете, понимаете? Мы все время, вот, как мне кажется, оперируем какими-то понятиями, которые не связаны с какими поступками, какими-то лозунгами, шагами, какими-то конспирологическими теориями. Поступки совершайте. Вот я знаю и готов отвечать за каждый поступок «Яблока» в Петербурге. Но я хотел бы увидеть поступки навстречу со стороны других товарищей. И тогда есть что обсуждать.
Вы знаете, наверное, это правильно блюсти чистоту одежд, и я такую позицию, несомненно, уважаю. Но давайте поговорим об избирателе. Давайте поговорим об избирателе, которому так или иначе в ситуации разрозненной оппозиции и консолидированной, ну, давайте будем говорить так, партии власти или консолидированного фронта, вполне неочевидным становится выбор, правда? То есть либо он опускает свой бюллетень в урну, на которой, фигурально выражаясь, написано «Народный фронт», либо он выбирает, вполне очевидно понимая, что разрозненные силы, которые даже не объяснили ему, что они будут дальше вступать в коалицию, что они дальше будут выступать по каким-то позициям едино, он понимает, что он куда бы ни опустил свой бюллетень, он все равно опускает бюллетень в урну проигравшей партии, условно говоря, то есть не имеющей гарантии провести свое решение некоалиционное в будущем парламенте. Mm-hmm. Поэтому, с моей точки зрения, здесь...
Очень хитрый ход такой, да.
Вот, здесь перчатка брошена в плане коалиции. Просто я бы еще один термин сюда ввел, понимаете? А фронт – это терминология, если угодно, все-таки вчерашнего дня. Слово сегодняшнего дня, давайте скажем, какое? Это слово «сеть». Вполне.
Сеть?
Сеть, да, это сеть. Общество сегодня строится по сетевому принципу. И на самом деле, если мы говорим о том, что сеть – это структура политическая с разными ячейками, то возможно, что оппозиции стоит размышлять о том, чтобы противопоставить идеи фронта, идею сети, условно говоря, сети, в которой нет централизации, полного согласия и так далее, но, тем не менее, это хоть своеобразный сигнал для тех, кто не хочет голосовать, предположим, за фронт.
Да, кстати, у меня к вам, Дмитрий, такой вопрос. А скажите, вот вы вот сейчас навскидку можете назвать хотя бы 2-3 каких-нибудь общественных организаций, а партии, судя по всему, никто не собирается вступать в этот общероссийский народный фронт, да? Кроме, может быть, патриоты России, да, и представителей правого дела, которые в Петербурге. Хотя право Гозман тоже заявил, что он не собирается, что они не собираются категорически.
Где будет завтра Гозман?
Ну, это другой вопрос, да. Я все-таки хотел, а вот по Петербургу можете сказать, хоть кто-то там вообще где-нибудь просочилось? Я очень много смотрел сегодня, пытался и вчера найти какую-то информацию, а те, кто пока только в Москве известно, кто там.
Нет, но дело в том, что очень многие организации, там, начиная от профсоюзов там, или «Женщин России», это на самом деле вполне вертикально интегрированные структуры, и если на уровне московских штабов согласовано, что там афганцы, вот те, которые, женщины,
да, ну, понятно,
там, предположим, ветераны-чернобыльцы, там, я не знаю, аграрный союз какой-нибудь, если они входят в Москве, то они естественным образом в рамках вот этой самой там дисциплины партийной или организационной, они естественным образом входят в региональные структуры. Здесь я считаю, что ничего искать под одеялом не нужно, все очевидно и прозрачно и так. И я не думаю, что вряд ли какая-то организация выйдет с инициативы, если это не согласовано в Москве. По крайней мере, доверие у меня к тому, что кто-то без сигнала здесь выступит, нет.
Ну вот, Максим, что скажете по поводу сетевой возможной коалиции?
Я не знаю, я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Я оперирую простыми вещами, связанными с будущими выборами в парламент. Я не очень понимаю, как при пропорциональной партийной системе, как это вот технически нужно сделать. Все должны в одну партию записаться или объявить, что потом, после выборов, мы все объединимся, да, вот все оппозиционные силы. Мне кажется, что многообразие оппозиционных сил в данном случае дает возможность людям сделать, ну, то есть привлечь большее число людей к выбору, так сказать, тех, кто не готов голосовать сегодня за Единую Россию или за этот Народный фронт. Потому что если была бы одна какая-то политическая сила, противостоящая Единой России, то она могла бы оттолкнуть тех, кто, кому именно конкретно эта сила не нравится. Ну, а если брать конкретную ситуацию в Петербурге, то у нас же такая ситуация была на прошлых выборах. Вот там я не беру снятие яблока, да, ну, вот Единая Россия получила 23 голоса, да, и формально 3 из 50 23. Три оппозиционные партии могли сформировать большинство. Что мы имеем? ЛДПР тут же просто стала, продалась, с моей точки зрения, стала сателлитом Единой России. А из «Справедливой России» и КПРФ по полфракции перебежали в Единую Россию. Вот вам оппозиция. Вот я не хочу быть вместе с такой оппозицией. Вы меня извините, конечно, я понимаю, что эта оппозиция может вызывать там раздражение, потому что всем почему-то кажется, что если сейчас все вместе куда-то бросятся и начнут объединяться, и победят эту страшную силу под названием «Единая Россия», это будет пшик абсолютный, потому что на место «Единой России» придет та же самая «Единая Россия», просто с другим названием – «Справедливая», «Честная», «Правильная», «Любимая», еще какая-нибудь «Россия», точно так же созданная в Кремле. С моей точки зрения, мы должны делать выбор в пользу тех политических организаций, которые доказали свою самостоятельность в политическом процессе. Это, еще раз говорю, не означает, что мы не можем сотрудничать по конкретным вопросам. Вот представим на секунду ситуацию другую. Да, вот опять «Единая Россия» набирает 23 голоса из 50, и будет там 3 партии или 4, которые имеют 27. Вот тогда и будет понятно, какая политическая сила готова создавать тот самый там коалицию, фронт, сеть, неважно что, для того, чтобы сформировать другое руководство парламента. А какая не готова? С моей точки зрения, та партия, которая сегодня бурно претендует, активно претендует в Петербурге на роль вот этой самой флагмана оппозиции, «Справедливая Россия», является левой ногой партии власти, как она и была задумана, и играет в одном спектакле с «Единой Россией», спектакле под названием «Борьба нанайских мальчиков», ну или девочек.
Ну, это известное ваше выражение.
Да, я считаю, что хозяин или режиссер у этого спектакля один.
Ну, вы знаете, перед началом нашей передачи, вот Дмитрий правильно сказал, он говорит, вы не допускаете возможность, что вот одна нога может взбрыкнуть, вообще сбунтоваться и так далее.
Возможность допускаю, потому что я, в принципе, не настаиваю на истине в последней инстанции. Я высказываю лишь свою точку зрения, которая основана, опять же, на каких-то фактах. Я готов за эти факты отвечать. В ответ мне говорят, что а вдруг, вот если, а посмотрите, а может быть, мне все время говорят какими-то сослагательными наклонениями, а я оперирую фактами. Поступками справедливой России в Петербурге на протяжении многих лет. Поступками справедливой России в прошлом году во всех региональных парламентах, где назначались новые губернаторы, естественно, от Единой России. Мы специально проанализировали эту ситуацию. Единственная партия парламентская во всех регионах, где 100% голосование за кандидатов от Единой России, это даже не Единая Россия. Это справедливая Россия. И все эти факты я приводил на выступление в законодательном собрании. И нет ни ответа, ни привета, но молчание – знак согласия. Понимаете? Давайте опираться на факты.
А чего же собираются снимать Сергея Миронова? Да?
Вот с логикой историка, которого, что называется, с молоком первый лекторша впитал, что главное – это факт, а не намерение или несослагательное наклонение, разумеется, не поспоришь. Но поспорить можно с логикой простой экстраполяции. Если они вчера были такие, то, значит, завтра они будут точно такие же. Это отрицает возможность наличия конфликта, развития, в конце концов, социального запроса и давления снизу. И в ряде случаев два брата, рожденных у одних и тех же отца и матери, в конце концов, оказываются по разные стороны баррикад гражданской войны. И история, кстати говоря, такие факты тоже в изобилии нам предлагает. Я далек от симпатии к партии «Справедливая Россия», но, тем не менее, я считаю, что возможность не только теоретическая, ее эволюции вполне существует. И вот вся история вокруг снятия, не снятия 145-го китайского предупреждения или нет в адрес председателя партии, а теперь он же не председатель партии, председателя Совета депутатов.
Он лидер партии.
Лидера партии Сергея Миронова.
Обезьянничает, как обычно.
Вот, говорит о том, что здесь подвижки, в принципе, возможны. И не нужно забрасывать со счетов. Если у этой партии есть электорат, то, с моей точки зрения, здесь стоит думать о том, за что электорат голосует.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Иск Франца Зедельмайера против России, бывшая такпеста СССР с молотка. Босния – худший кризис со времен соглашения в Дейтоне. Ведущая Инна Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Никита Тихонов и Евгений Хасис, осужденные по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, были частью террористического подполья. Это заявил сегодня адвокат потерпевшей стороны на процессе Евгений Жеребенков. В Новосибирске в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека, еще двое госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Повреждено более 30 квартир, без жилья остались 42 человека, сообщил мэр города Владимир Городецкий. Предъявлено обвинение бывшему начальнику управления Московской областной прокуратуры Дмитрию Урумову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. В Подмосковье сегодня были задержаны по меньшей мере 7 противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Как сообщил в интервью Радио Свобода координатор Левого фронта Сергей Удальцов, активисты пытались помешать вырубке деревьев. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В Минске на суде по делу бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова объявлен перерыв до завтра после того, как подсудимый попросил оказать ему медицинскую помощь. В ходе судебного заседания Санникову стало плохо. В Ливии повстанцы сообщили сегодня о взятии аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. Точное число погибших и раненых с обеих сторон неизвестно. Взятие аэропорта считается важным успехом повстанцев, так как до сих пор связь осажденной Мисураты с внешним миром осуществлялась только через морской порт. В Сирии правительственные войска ведут артиллерийский обстрел жилых районов города Хомс в центре страны. Слышны взрывы и пулеметный огонь. Об этом сообщают правозащитники. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в студии лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Сегодня мы говорим о создании Общероссийского народного фронта, о том, возможно ли создание региональной организации этого фронта в Петербурге, о том, как повлияет этот очередной маневр президента Владимира Путина на результаты парламентских выборов в целом и на результаты выборов в Законодательное собрание Петербурга. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Максим Дмитриевич, я вот что хотел еще спросить вас. Вот скажите, вы же прекрасно помните, как создавался и как существовал Ленинградский народный фронт, который повел демократов в Ленсовет, изгнал, так сказать, ставленников Гедаспова, вообще, так сказать, вот и изменил вообще политическую ситуацию. И как вам кажется, насколько можно проводить какие-то параллели между вот теми временами, которыми был свидетель, которых свидетель был Владимир Путин, находясь в Ленинграде в те годы, так сказать, и вот нынешним созданием вот этого вот Общероссийского народного фронта? Можно ли что-то сказать о каких-то... Некоторые говорят, что вполне возможно, та история так повлияла на него, что вот он решил взять так карбланш. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, я начну с того, что укажу вам, Виктор, на вашу оговорку. Вы только что назвали Владимира Путина президентом.
Да, значит, это у меня уже подсознательно, вот, да, конечно.
Да, вот, да,
и не
вот,
только у меня. Да,
да. И это крайне любопытно в ключе всех тех прогностических ожиданий, которые после объявления о создании Народного фронта, что называется, муссируются в разных политологических и политических околокругах. А теперь, возвращаясь к вашему вопросу, у меня, конечно же, на ум приходит такое трудное научное слово, которое называется оксюморон. Потому что, если мы вспомним, что такое был Ленинградский народный фронт, а, в общем, забыть это трудно, то это было в своей стержне, если угодно, сначала. Вовсе не антикоммунистическое объединение. Это было объединение антибюрократическое. Это было объединение людей, которые не хотели, чтобы им управляли чиновники и бюрократы. И, соответственно, сама идея, которая собрала людей вместе, она была связана с тем, что мы хотим сами управлять своей жизнью. На сегодня, и об этом, кстати говоря, говорил и сам Путин, и говорил и Медведев, о том, что партия «Единая Россия» во многом требует обновления, она превратилась в бюрократическую структуру. И вот отсюда и возникает мысль об оксюмороне, правда ведь? Поскольку змея, кусающаяся за хвост, условно говоря, то есть структура, которая по природе своей должна бороться с бюрократией, с бюрократизмом, с косностью, создающаяся вокруг или на базе структуры, которая символизирует во многом, это, конечно, вызывает вопросы. Но идея понятна, идея связана с попыткой обновления, реформирования, развития социальной базы. Получится, дай бог, ничего плохого в этом я не увижу. Не получится, ну, значит, не получится.
Ничего плохого, интересно, да.
Ну, я не могу, к сожалению, так вот из собственного опыта какие-то аналогии проводить с Народным фронтом. Когда он создавался, мне было там 14-15 лет. Вот, хотя я следил, конечно, ну, вот насколько может следить человек в таком возрасте со всем этим процессом. Естественно, его поддерживал. Ну, у меня родители, соответственно, они не были...
Ну, как историк-то вы знаете,
ну, конечно. Я не только, у меня же очень много людей, моих старших товарищей, которые оттуда вышли, сказать, которые сделали им политическую биографию. Никаких параллелей я не вижу, я вижу сплошные перпендикуляры, то есть, на самом деле, потому что не могу, я считаю, что невозможно совершенно создавать на базе «Единой России» Народный фронт против бюрократии, это, знаете, как пчелы против меда. Вот как бы я, ну вот, ей-богу, не вижу такой возможности, и считаю, что, конечно, все это... То, что там Путин, Медведев понимают, что это партия бюрократов, так, ну, конечно, понимают. Но они просто будут создавать разные фронта, комиссии по борьбе с коррупцией, там, Сколково, там, айфоны, айпады, там, еще что-то. Просто потому, что они не способны или боятся сделать то, что и нужно сделать для того, чтобы с этой коррупцией бороться. Заменить вертикаль власти на систему разделения властей. Заменить авторитарный режим на режим демократический. В этом смысле реформы сверху, конечно, были бы предпочтительнее, потому что российский опыт учит, что реформы снизу очень быстро превращаются в революцию, которая, ну, как опять же история показывает, мало чего хорошего приносит той стране, где революция происходит. Вот в этом смысле я никаких аналогий и параллелей не вижу. А вижу, что идет попытка, значит, просто надеть новую маску. Да, и чтобы кого-то обмануть. Думаю, что людей, которые будут обмануты, будет все меньше и меньше. Маски были разные и раньше. Но если не ошибаюсь, по-моему, Линкольн сказал, да, что можно долго обманывать весь народ, можно бесконечно обманывать часть народа, но бесконечно обманывать весь народ невозможно. Вот я думаю, что к третьему дело все идет. Я думаю, что хотя идея достаточно креативная, но если вообще базги бюрократов могут быть креативны, это идея Народного фронта, вот такие аналогии, но думаю, что за первым вниманием и большим обсуждением всего этого. Дальше просто все это превратится опять в штиль, который будет очевиден, в котором будет очевидно, что это те же самые уши, только в профиль.
Я с Максимом здесь согласиться не могу. Не могу, потому что закладывать только, что вот еще раз попытка там как-то обмануть... как базовая идея создания этого фронта, у меня нет сомнений, что вполне не глупые люди, которые выстраивают политический курс, понимают, что забуксовала в существенной мере та конструкция, которая принесла успех, и не только во многих сферах буксует экономика, буксует социальная политика, и вполне они откровенным образом заинтересованы в том, чтобы многие процессы происходили, а не буксовали. Поэтому видеть мотивом только обман, фальсификацию и так далее, с моей точки зрения, неправильно. Люди ищут механизмы, они ищут механизмы в рамках тех парадигм, в которых они только и умеют работать, но, тем не менее, обвинять их в том, что главный мотив обман, я считаю, неправильно и несправедливо.
Ну, я вот хочу заметить, что как раз я с этим-то согласен, что именно в этой парадигме они ищут, потому что не секрет, что у нас есть такая партия, которая занимается жульничеством и воровством, по мнению большого числа людей в нашей стране. Естественно, в этой парадигме жульничество и воровство идей и жульничество по отношению к людям, она ищет решение вопроса. Вот я с этим-то я согласен. Просто за эту парадигму выйти она не готова.
У нас звонки. Валентин, постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, вот вы знаете, Родфронт, Объединенный фронт, Солидарность. Столько названий, я уже перестал ориентироваться в них, вот в стане оппозиции сегодняшней. Вот. Потом вот вы сказали слово вчерашнего дня, слово сегодняшнего дня. Ну, не знаю, слово-то ведь все-таки было основой всего, первоначальное. Вот. И, ну, нельзя так относиться к этому делу. Нужна стабильность. И в этом смысле мне вот, позиция Яблока намного предпочтительнее. Вот, последовательность и четкость по ее позиции вообще привлекает. Спасибо.
А вот Роза нам пишет тоже. Неужели вы сейчас не поймете, что партии Яблоко необходимо солидаризироваться с оппозиционерами Рыжковым, Немцовым, Каспаровым? Путин и его команда все равно не допустят вас до честных выборов.
Хороший вопрос. Но, правда, он, мне кажется, вечен, как ваша, Виктор, передача. Я с этим согласен, всегда выступал за такую консолидацию. Но понимаете, ведь на самом деле мы же должны консолидироваться, извлекая опыт из прошлого. Вот понимаете, вот очень важно понимать, откуда вырос путинский режим, откуда эта вертикаль выросла. Во многом она выросла, значит, из ошибок 90-х годов. Я никому не предлагаю каяться, не собираюсь что-то прополз в Каноссу, там, да, как, значит, император Генрих. Я предлагаю просто это осознать, сказать, что да, многие корни были заложены там. Не говори так, что в 90-е годы у нас так все было здорово, и вдруг, как чертик из табакерки, выскочил Владимир Владимирович со всеми своими ГБшными друзьями. Не, надо же понимать логику исторического процесса и развития, эволюцию того, что происходило в 90-е и нулевые. Поэтому я сторонник этого такого объединения был и остаюсь. Но оно должно быть на содержательной базе. Поэтому согласен с Розой.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, я вот старый яблочник, постоянно голосовал за вас. И вот в мою бытность была такая песня. Плачу я, ну не жалею. Я плачу, что была такая партия хорошая, как Яблоко. Ну не жалею, что я голосовал за вас. Понимаете, вот у Твардовского есть слова: случалось, врал я для смеха, но никогда не лгал для лжи, а вы лгали, понимаете? Сам Овидий Назонбло позавидовал вам, какая ваша партия, какое превращение было, понимаете? С чем вы идете, вот-вот будут выборы, с чем вы идете-то? Генрих IV хоть курицу в воскресенье крестьянам обещал в кастрюле, а вы что обещаете-то? Вот Путин пришел навсегда, это вон девиз у династии Медичи был. Мы здесь навсегда, и он навсегда. И вот эту заразу надо спихнуть. А вы только щеки вместе с своим Гришенькой раздуваете, а делов от вас никаких нету. Спасибо.
Ну, если убрать форму, в которой был задан вопрос, а по существу говорить, ну да, согласен, что Генрих Наварский, став Генрихом IV, действительно пообещал каждому французскому крестьянину, что он будет иметь по субботам курицу в котелке, правда, не справился полностью с задачей, но действительно во многом и выполнил, не зря остался в памяти как добрый король Анри. Что касается, что обещает Яблоко, и тот же вот Григорий Явлинский, который был упомянут, то Яблоко будет предлагать и в скором времени, ну, как мы сейчас модно говорим, презентует стране, Петербургу в том числе, специально для Петербурга, программу «Дома, земля, дороги», которая будет говорить о том, что Яблоко предлагает сделать в ближайшее время и как распорядиться теми той благоприятной экономической конъюнктурой, которая, к сожалению, не используется во благо большей части жителей нашей страны. Ну, я, к сожалению, в рамках эфира не могу полностью программу пересказать.
Ну,
да?
Конечно,
да. Мы всегда стараемся предлагать конкретные вещи. Другое дело, что надо же понимать, что, увы, наша жизнь так устроена, политика во многом балаганизирована, превращена в шоу, где обсуждается там куда отправить Сергея Михайловича, насколько надолго или ненадолго. Никто не обсуждает суть дела. Ну, или почти никто не обсуждает суть дела. Все обсуждают такие вопросы в стиле шоу, в стиле балагана. Ну, мы будем стараться, еще раз говорю, предлагать какие-то вещи. Ну, а насколько мы будем услышаны, или насколько мы будем поняты, или насколько мы приемлемы будем, это же, конечно, вопрос к людям.
Нина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, вот разговоры, но дельного разговора, такого ясного разговора я не слышу почему-то. Раньше было все вроде бы, ну, показывало на предмет. А сейчас абсолютно такой общий разговор, а дела нет. О Путине все боятся почему-то говорить, а этого мерзавца надо убрать. Вот о чем надо думать. Потому что этот человек без поддержки страны, то есть без защиты страны, жить не может. Почему? Потому что он нажил себе очень много врагов и боится потерять власть. Вот. А такие разговоры пустые, ну что, ничего не дающие, ни о чем не говорящие, ничего не внушающие народу. Народ уже не знает, кого слушать, о чем слышать и что сказать. Спасибо за
это. Спасибо, Нина Васильевна. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Вот я понимаю те чувства, которые двигают нашими слушателями, которые были в эфире, но я хочу...
Знаете, раньше все-таки было меньше таких антипутинских настроений гораздо. Сейчас что-то я наблюдаю
даже по эфиру судить. Скажу как человек, который что-то понимает в социологии, что есть такое понятие легитимность, так вот, для сегодняшней России Путин вполне легитимен, и я нисколько не сомневаюсь в том, что если бы выборы в России прошли президента в ближайшее воскресенье под контролем Максима Резника, то российское население в ближайшее воскресенье избрало бы президентом Владимира Путина. Может быть, не в первом туре.
Вот хорошее предложение партии власти.
Вот, а то, о чем я говорил. Мы все в сослагательном наклоне. Если бы у нас были бы честные выборы, то мы вас уверяем. Если бы, то мы вам обещаем. Если бы, то будет вот так. Понимаете? А может быть, надо просто к этому всем стремиться, и это большей степени зависит от власти, обеспечить проведение таких выборов. Чего тогда гадать?
Подождите, а что вы сомневаетесь в том...
Сомневаюсь.
Сомневаетесь в том, что Путин будет избран президентом
сомневаюсь.
России? Меня в этом сомнений.
Видите,
нет.
Опять же, мы с вами говорим, вот я сомневаюсь, а вы нет. А как проверить? Может, просто их провести? Вот просто взять и провести эти честные выборы, и тогда наши с вами сомнения развеются. Можем с вами поспорить прямо в прямом эфире, там, сказать, да, на что-то там, на бутылку коньяка, или я не знаю, ну, что, кто что предпочитает. А что касается того, что Нина Васильевна говорит, ну, в программе «Яблоко» написано прямо, задача наша политическая — отстранение группировки Владимира Путина от власти, это цитата. Поэтому давайте... стремиться к тому, чтобы эти выборы провести. И, может быть, вы будете правы. Но тогда это будет та правда, которая подкреплена конкретными событиями и фактами, а не нашими с вами умозаключениями.
Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел вначале сказать вот что. Все ссылки на параллели и аналогии бывают достаточно зыбкими. Но у меня вот напрашивается параллель из прожитых ранее лет, что прародительница «Единой России» КПСС в свои не самые лучшие годы на каждом углу трещала о незыблемом единстве блока коммунистов и беспартийных. И вот сейчас вот эта ситуация, ну, чуть-чуть, ну, не то что чуть-чуть, а, в общем-то, похожа на то, что «Единая Россия» испытывает не самые лучшие времена. И создав вот этот путинский фронт, у нее будет возможность опереться потом при принятии очень серьезных, кардинальных решений, судьбоносных для России и народа, опереться на мнение вот этого блока. И в связи с этим вопрос к представителю «Яблока». Не кажется ли вам, что отчаявшийся народ, который не верит в том, что выборы будут, с учетом отмены явки порога, явочного порога и графы против всех, люди наконец-то поймут или, ну, на мой взгляд, должны понять, что остается одно – массовый бойкот выборов, неявка в степени максимум. Спасибо.
Совершенно с этим не согласен. Я считаю, что единственный, самый, может быть, не единственный, но самый действенный способ – это массовая явка на выборы. Вот массовая явка. Бойкот, унос бюллетеней, графы против всех, это и пороги явки – это все способ уйти от ответственности. Потому что мы должны с вами понимать, что отвечает за страну не только Путин и его группа, которая находится сегодня у власти. Мы все за нее отвечаем. И чем больше нас придет на выборы, тем сложнее будет эти выборы фальсифицировать. Такой мой рецепт. Да, есть другие рецепты, я считаю, что это все работает ровно, или льет воду ровно на мельницу «Единой России». И унос бюллетеня за тебя вбросят, и неприход за тебя вбросят, и графы против всех, которые, значит, ну, просто, ну кто-то же, кого-то же надо выбирать, в конце концов, кого-то хотя бы, да, и все такие вещи, и пороги явки, когда вот надо 25%, не пришло 25%, выборы не состоялись. Так а почему, собственно, те 75%, которые наплевать на то, что будет с их страной, должны определять? Никакого порога явки быть не должно, нужно просто всем приходить на выборы, всем отвечать, не думать, что нас мало, там, пускай другие отвечают. За себя сначала каждый должен отвечать, за себя, потом спрашивать с других.
Александр нам пишет: «Народный фронт вступит мироновцы, если Миронову обещают сохранить место спикера, вступит Жирик, если ему пригрозят, я цитирую, да, если ему пригрозят не натянуть 7%, возможно, вступит бизнесмены из КПРФного списка ради спасения своего бизнеса от органов. Конечно, это станет концом этих партий, кроме зюгановцев, пожалуй, но Кремлю их и не жалко». Конец этот. Вот такой сценарий, как вам, Дмитрий?
Я в этот сценарий не верю. Справедливая Россия, КПРФ, ну, КПРФ, понятно, да и такой бренд, как ЛДПР, разумеется, не будут членами или там соподписантами Хартии Народного фронта, но мне кажется, что они и не планируются в качестве таких членов, в качестве членов Народного фронта и соучредителей планируются все те общественные организации, которые по замыслу авторов идеи должны просто расширить социальную базу выборов для «Единой России» и, кроме того, должны снять вот ту оскомину, если угодно, усталость. Давайте будем говорить еще и о том, что есть психология во всем этом, кроме политики, кроме экономики, есть еще и психология, и там 12-15 лет для лидера, для партии – это, в общем, критический срок, когда нужно обновлять лица, обновлять идеи, политику обновлять. Поэтому накопилась еще и усталость. Это идея, связанная с модным словом «ребрендинг». С моей точки зрения, это мы сейчас и видим.
Леонид из Москвы, пожалуйста. Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, вы не говорите о самом главном, понимаете? А самое основное, что в России народ за Путина проголосует элементарно, потому что он не еврей. Он может быть таджик, узбек, но главное, что он не еврей. Это во-первых. Во-вторых, у нас народ знает, что если он в пятницу нажрется и упадет в лужу, и пролежит в луже субботу, воскресенье, в понедельник будет смеяться, пойдет, он знает, что в стране будет все нормально, потому что Путин не пьет. И поэтому у Путина 40% без всякой подтасовки выборов он наберет элементарно по России, кроме крупных городов, Москвы, Ленинграда и так далее. И поэтому Путин, я считаю, делает грубую ошибку. Ему нужно сейчас допустить всех, ему нужна легитимизация. Он идет на 12 лет, а дальше, я думаю, он изменит и пойдет до конца жизни. Ему нужно, наоборот, чтобы Запад увидел, выпустить всех. Тоже яблоко, вы получите свои 3%, без всякой фальсификации. Напустить табунов на эти проверочные пункты, всех пусть там с утра до вечера эти бюллетени считают. Понимаете? И все будет нормально. Но Путин боится, знаете, вот этого страха. Вот в чем дело. Поэтому все эти разговоры, все это ерунда. Понимаете?
Такая точка зрения. Виктор Артемьевич из Калининградской области, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Я вот упорно и долго жду, когда, наконец, правое крыло прекратит вести себя как учредительное собрание в 2018 году. Ля-ля-ля-ля, и простите, ну, договориться же надо как-то, выставить кандидата единого, свалить эту «Единую Россию», она сгнила давно уже. Путин придется со своим правительством в хвосте цивилизованной России. А тут еще ведущий оговаривается, президент Путин. Надо бы немножко думать, что говоришь. Никогда он президентом не будет. Мы здесь, в Гвардейском районе в своем, не за кого голосовать, так мы коммуниста поставили. Целиком районом руководит. В сельском поселении выкинули, вышвырнули в затылок эту «Единую Россию». Вот наше сельское поселение действительно жулики и воры. Нашли беспартийного кандидата на должность главы администрации, уговорили выдвинуть себя, поддержали и выставили с треском этих жуликов. Сейчас живем спокойно.
Хороший пример, хорошо.
Конечно, Виктор. Надо идти голосовать дружно. За кого угодно, но против этой вот. Ну, нельзя же более с этим мириться дальше.
Да, что по поводу оговорки, я опять-таки, мы уже, по-моему, уже посмеялись над этой оговоркой моей вообще. Но это вполне естественно. Леонид из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел обозначить вот два вектора, таких, на мой взгляд, актуальные по вашей теме. Вот прежде всего политическая перспектива партии «Яблоко». Конечно, было бы очень плохо, если бы она не была представлена, вот эти люди, в Государственной Думе. Но реалистами надо все-таки быть, товарищем, который находится в руководстве этой партии, и представлять, что если выйти, просто «Яблоко», даже если альянс это будет с правыми, это маловероятный проход, потому что дискредитирована как бы часть идей, и форма работы «Яблочной» дискредитирована. Назад уже, как говорится, не вернешься простым таким вот способом. А вот, повторюсь, а вот люди там все-таки стоящие, у них очень много хороших законодательных инициатив лежит сейчас, наработок всяческих. Вот они как раз таки, может быть, бы что-то дополняли бы в инициативах большинства партийного, которое сейчас в Государственной Думе. Поэтому можно идти в коалицию с «Единой Россией». Это будет неплохо политически. Важно же идеи довести, а не кто там будет кукарекать от имени этих идей. Важно пройти в Думу, провести свои вот законодательные инициативы. Второе. Что касается Путина. Вы понимаете, у нас шаблонное мышление. Он все-таки новатор. Он, как это один человек великий сказал в свое время, учитесь на ошибках царизма. Так вот он, когда предложил эту идею Народного фронта, я так думаю, все-таки здесь заложена мысль шире, чем просто вот параллели, там что-то повторить. Вы понимаете, нужна легитимность власти, она сейчас фактически нелегитимна. Путин прекрасно это понимает, понимаете? Это же не время Ельцина, когда вот проскочили 15 лет, так не понявших, где находится. Сейчас надо легитимность власти, сейчас надо легитимность перед Западом.
Понятно, понятно, страны. Леонид, спасибо большое.
То есть фронт должен быть единый, да.
Понятно, у нас просто время кончается. Да, Максим, можете прокомментировать.
Ну, во-первых, я смотрю, буквально минута у нас легитимность осталась. Должна быть, прежде всего, в глазах жителей страны. Я абсолютно убежден, хотя, опять же, тоже умозрительно, да, что, с моей точки зрения, большинство жителей страны не верит в легитимность этой власти, не верит, что она реально избрана, не верит в честные выборы. И это является ключевой системной проблемой страны. Что касается того, что «Яблоко» там нет шансов, значит, шансы эти появляются от того, когда люди приходят на выборы и голосуют. Вот я так считаю. Иначе мы опять же загоняем себя именно в тот спектакль, который нам навязывают. Каких-то предположений, каких-то конструкций, вместо того, чтобы совершать реальные поступки. Не надо думать за другого. Ты сам приди и проголосуй за ту партию, которую ты считаешь выражает правильные мысли, имеет законодательные какие-то наработки и так далее. А что касается куда-то идти в «Единую Россию» и слова Чацкого, служить бы рад, прислушиваться тошно.
Спасибо, Максим. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Президент России настаивает на реформировании судебной системы. Как сделать суды независимым государственным институтом? Белорусские власти девальвировали национальную валюту. Открывается международный Каннский кинофестиваль. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто стоит за делом Навального?
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Олбрайт о том, зачем в Иране вступила в строй атомная станция.
В блогах Свободы.
Война и ламы. Алана Мсараева о том, почему война может быть совместима с буддизмом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.